Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В прямом эфире программа «Цена победы». Сегодня у нас разговор один на один. Ведущего Виталия Дымарского, это я, и нашего гостя Олега Будницкого.
Олег Витальевич. Да, добрый вечер.
Мы, так сказать, обозвали нашу сегодняшнюю программу следующим образом. Нужна ли правда панфиловцев, панфиловцах? Но я думаю, что мы плавно, наверное, перейдем вообще на беседу, вообще нужна ли правда вообще о войне. Да? Ну, безусловно, подробно поговорим и вот об этом эпизоде. Вроде так неожиданно, таким переросшим в целый скандал, я бы сказал, да, потому что все возбуждены по поводу опубликования Госархивом документа военной прокуратуры 48-го года, документ 48-го года, в котором признается отсутствие реальных фактов, подтверждающих сам факт этого боя у разъезда Дубосекова и, соответственно, сам факт подвига вот этих 28 панфиловцев. Плюс 7985-970-45-45, пишите. Довольно, мне кажется, было бы интересно даже сегодня вот послушать нашу публику и почитать, что вы будете поэтому на эту тему нам говорить и писать. Аккаунт вызван на Твиттере. Почему? Потому что интересно, потому что вообще какое состояние общественного мнения. Было бы вообще интересно, если бы социологи замерили. Да, вот
да, это реакцию, тот случай, да.
Да, вот да, реакцию на это, потому что чего хочет общество, ну, в большинстве своем, правды или героизма? Хотя одно не исключает другое.
Вы вырвали эту фразу у меня изо рта, да.
Да-да. Вот, безусловно. Потому что в этой же студии, кстати, я очень хорошо помню, мы беседовали с Мединским, с Владимиром Мединским, с министром культуры. Говорили мы тоже о военной истории. И я помню, как он доказывал, что подвиг был панфиловцев. Но он расширительно говорил, и сейчас я так понимаю, что это один из аргументов тех людей, которые ну, не то чтобы возмущены и считают неправильным публикацию вот этого документа военной прокуратуры, что, может быть, не 28 панфиловцев, может, их было не 28, а? Но, в принципе, героизм там был.
Ну, с этим можно согласиться, даже вот не вступая в полемику, потому что, понимаете, почему-то, когда вскрылись реальные обстоятельства того, что произошло в районе разъезда Дубосекова, и выяснилось, что это достаточно давно было известно в определенных кругах, так,
то... Извините, Олег Федорович, я вас еще раз перебью, опять же, в «Цене победы» 9 мая, то есть сколько, 2 месяца прошло. Да? Вот вокруг 9 мая выступал Сергей Владимирович Пироненко, директор Госархива, и как раз этот случай говорил о панфиловцах и о том, что у него есть документы, подтверждающие...
Ну, это вообще не новость.
Абсолютно
это не новость. Да. И даже более того, речь идет не о 2 месяцах, а о четверти века.
Ну да.
В 90-е, даже раньше. Впервые странности некоторые в писаниях Кривицкого, тогда можно было так только это квалифицировать, выявили...
Еще... Это автор материала.
Кардин, да, да, Кардин, который сочинил всю эту историю, к которому принадлежат слова, на самом деле, вложенные в уста политрука Клочкова, это Александр Юрьевич Кривицкий, Зиновий Кривицкий, настоящее имя, так, это он автор всего этого, и он же там цитировал, без ссылки на первоисточник, Камброна, «Гвардия умирает, но не сдается», это Ватерлоо, но это да. Тоже не Камброн, это журналист, который писал Ватерлоо французский, и тогда, и так, и если мы очень начнем докапываться до истинных корней, то выяснится, что почти все великие фразы и вот эти великие героические битвы, они были не то чтобы придуманы, но презентованы определенным образом журналистами или фотокорреспондентами. И мы в значительной степени знаем историю, точнее, думаем, что мы знаем историю не по реальным документам и не по обстоятельствам, каковыми они на самом деле были, а потому, как они изображались в печати тогдашней, в последующих фильмах и так далее и тому подобное. Некоторые люди думают, что то, что они видели в кино или то, что они читали в каких-то учебниках, то это и на самом деле отражение исторической реальности того времени. Ну, реальность мы В общем, у нас нет машины времени, мы никогда не перенесемся в 16 ноября 1941 года. Но, тем не менее, у нас есть целый комплекс документов самого разного рода, которые позволяют более-менее точно установить, что там на самом деле происходило. И я говорю, что еще в 68 году в «Новой мире» была публикация Кардина. В 90-м году тогдашний главный военный прокурор Катусев в военно-историческом журнале опубликовал почти полностью вот эти самые документы. Это 90-й год, это еще Советский Союз. Это в официальный журнал Министерства обороны. Это называлось «Чужая слава». Так, и там все было подробнейшим образом изложено. Так что это ни для кого не секрет. И для историков, которые этим занимаются, для людей, интересующихся, это достаточно давняя история. В 1997 году была публикация Никиты Петрова, Ольги Эдельман «Новом мире», где там практически полностью были эти документы тоже воспроизведены. Называлась она «Новая о советских героях». И я могу привести еще много разного рода публикаций, где эта история изложена достаточно подробно. Прекрасная статья Александра Статьева, канадского историка, там, кстати, взята вот в качестве названия по-французски фраза, это приписываемая Камброну, «Гвардия умирает, но не сдается», и так далее. Так что здесь нет ничего на самом деле нового принципиально. Просто получилось так, что Сергей Владимирович на одном из историческом собрании высказался на эту тему, и, значит, поднялся какой-то шум. Ну, тогда он просто взял и выложил эти документы в сканированном виде на сайт архива. Пожалуйста, читайте.
Да. Кстати, вот наш постоянный слушатель Дмитрий Мезенцев спрашивает, доступны ли эти документы для широкой публики. Да, собственно говоря,
вокруг. Значит, доступны.
Поэтому и скандал возник.
Они доступны уже 25 лет.
Да, вот сейчас их выпустили, вынесли на сайте госархива.
Сканированное вот мы видим, ну, оригинал, так сказать, да, скан с оригинала, вот он висит, пожалуйста, любой человек может зайти и почитать, никаких проблем.
Олег Витальевич, скажите мне, я сейчас попробую все-таки такую взять на себя роль оппонента, да, и встать на сторону или понять, попробовать логику тех, кто возражает, да. Например, существует такой контраргумент, что, и я, кстати говоря, мне самого это удивительно читать, почему вдруг в 1948 году там отнюдь ни перестройка, ни оттепель, никакой демократизации, либерализации, Сталин жив и командует парадом, почему вдруг в 1948 году военная прокуратура вдруг пошла на такой шаг, хотя, как я понимаю, выводы не были преданы гласности, да?
Выводы не были преданы гласности, но не потому, что этого не сделала прокуратура, а потому, что было принято политическое решение такого рода. То, что это расследование было проведено в 1948 году вот сталинской прокуратурой, оно как раз и придает этому достоверность, понимаете? Ну уж никаким ни сном, ни духом сталинские прокуроры не ставили своей целью, так сказать, разоблачить.
Да. Героизм,
ну, разумеется.
Народа.
Там был конкретный повод. Ну, вообще, как вы, наверное, многие уже знают, считалось, что все панфиловцы погибли, это было далеко не так, имена эти были в достаточной степени случайно скомпонованы, просто взяты из числа погибших.
Кривицкому, по-моему, кто-то сказал, просто назвал.
Ну, командир роты Гундилович, да. Дело в том, что сначала появилась публикация, а потом стали выяснять, кто. Так? А поскольку вот события в таком виде не было, как было изображено в печати Каратеевым, Кривицким и еще немножко раньше Чернышевым, корреспондентом «Комсомольской правды», то это все со слов было комиссара дивизии Егорова, который тоже сам не был на месте, но который сказал, вот там мы героически сражались и так далее. Ну, да. Из этого, из этих нескольких слов журналисты сделали тексты. Сделали тексты, и там поучаствовал главный редактор «Красной звезды» Ортенберг, который лично определил, сколько человек там должно быть.
Знаменитый личность, да.
Да, так он...
То есть он цифру назвал.
Цифру назвал, совершенно верно, потому что там, значит, почему-то было названо какие-то два предателя, которых тут же на месте застрелили, а Ортенберг сказал, ну, двое – это много, пусть будет один, а сколько сейчас в роте человек на самом деле? Ну, человек 30, сказал корреспондент, ну, тогда пусть будет, вот, значит, 28, 29-й предатель. Так возникла эта цифра. Потом под эту цифру Гундилович, командир роты, а так он, который погиб потом в апреле 1942 года, он просто назвал имена по памяти тех людей, которые погибли или пропали без вести. Вот так появились эти самые имена, конкретно 28 человек. Из них двое, например, ну, Чевагунди Лоис просто по памяти он не мог помнить точные даты гибели людей, увы, тогда это была повседневность, и люди гибли сотнями и тысячами. Вот в этом полку за вот эти дни, да, этот 1075-й полк стрелковой 316-й дивизии, Панфиловская, будущая 8-я гвардейская, там около 1000 человек погибло буквально за 1-2 дня. И, в общем, ну, потери были чудовищные. Потери были чудовищные. И, кстати говоря, командир и комиссар полка были отстранены на некоторое время от команды для того, что оставили позиции без приказа. И вообще 16 ноября это был крайне неудачный день, надо сказать, для Панфиловской дивизии в целом. Как раз вот 17 ноября начинается упорнейшее сопротивление, и немцы, очень интересно посмотреть немецкие документы, кстати говоря.
Ну да.
Немецкие документы, что у нас практически никто не делает. Ведь там же подробно все описано с другой стороны, и там очень много...
У них этого боя нет.
Нет, этот бой есть, только он совершенно другой.
Да,
совершенно
другой. Я имею в виду, не 16
более ноября того,
и не потери 18 танков.
Ну, там нет вообще-то ни одного танка потерянного по немецким документам. А. Но даже по рапорту, который был сделан тогда же командиром полка, он говорит, что в эти дни, вот за 16-18 ноября, так его полк уничтожил 4 или 5 танков. Так? За 3 дня, повторяю, там нет привязки к 16 ноября, к этому конкретно.
Полк, а не рота.
Полк, да, весь полк, да. Ну, я думаю, кстати говоря, что это тоже может быть сильным преувеличением, потому что, ну, вообще надо, я об этом немножко скажу чуть позднее, да, потому что я далеко ушел от сюжета, почему в 1948 году.
Да.
Так вот, во-первых, выяснилось, что там те, кто считался погибшим, далеко не все погибли, это выяснилось вот даже в ходе самой войны. И трое солдат, когда прочли, значит, вот в газетах, что они герои, они пришли и сказали, вот, ну, вот мы герои. Их устроили проверку. Ну, вот они были ранены.
Здесь надо объяснить нашей аудитории, может быть, люди этого не знают или не помнят, что все 28 были объявлены погибшими.
Да, и даже тогда...
Из-за того, что герои.
Да, все погибли, как бы... Приходят этих трое солдат, ну, каждый по отдельности, говорят, ну, вот мы живы, мы были ранены, мы живы, устроили им проверку. Ну, да, действительно, это те самые люди, которые числились в этой роте, им вручили золотые звезды в 42-м году тогда же. Но без всякого шума. Что интересно, вот миф продолжил жить. И на памятниках стояло, что 41-й год там они погибли. Хотя все было...
То есть, жили...
Жили, да. Ну, потом мы у них брали интервью.
Имена были на памятнике?
Да.
Да?
Да, были. Имена были на памятнике.
Это
даже...
надо тоже понять, что это не тот мемориал, который сейчас стоит.
Нет, там, конечно.
Да? Это,
конечно.
Это когда военные
захоронили. 170 в каком-то году был мемориал. Вообще, на поле этого боя нашли 6 трупов вообще. 6, включая Клочкова. Там что-то не нашли, там не нашли танков. Во всяком случае, куда делись эти 18 танков, это загадка, да? Если их на самом деле подбили, но не на металлолом же их сдавали, да? Это корыстные крестьяне. Вот, и, конечно, если бы они были, то были бы эти снимки, ну, там этого, увы, не было. Так вот, в чем история? Что один из тех, кто считался погибшим, Иван Добробабин, причем он в очерке Кривицкого, он там один из героев этого сражения, сержант Добробабин, он попал в плен, бежал, потом побрался в свою деревню родную, село Перекоп Харьковской области, и пошел там служить в полицию, в немецкую вспомогательную полицию. Да.
Да. И так с Добробабина и начался.
Совершенно верно. И он, значит, там служил, потом Красная армия освободила это, он ушел, потом... немцы выбили, отбили это обратно, он вернулся к службе, потом он убежал в Одесскую область, опять пришла Красная армия, и он поступил, то есть был призван опять в Красную армию. Он, конечно, скрыл то, что он служил в полиции, и он нормально воевал до конца войны. Ну, по его утверждениям позднейшим, и когда он был полицейским, он вел себя прилично, он там предупреждал людей, там, ну, есть разные сведения на эту тему, как он себя вел, прилично или неприлично. Так или иначе, он опять, причем сержантом, стал служить Красной армии. Так он получил там несколько медалей за взятие или освобождение разных городов. вернулся, ну, не в свое село, потому что там его, конечно, знали, поехал к брату. Семлянский, если мне память не изменяет. И он там прочитал о панфиловцах. И нашел там себя. Ну, от большого ума пошел, значит, за Золотой Звездой. Так? Но тут стандартно, это была Харьковская прокуратура, начала проверку, а что это, что за Добробабин, в самом деле он тот, который панфиловец. Выяснилось, что да, панфиловец, только у него есть некоторые страницы биографии, которые, мягко говоря, не соответствуют облику вот, героя Советского Союза и так далее. Это дело дошло до Главной военной прокуратуры в Москве, и они уже устроили вообще тотальную проверку, что там на самом деле было, потому что как-то много несообразностей. И вот тогда, и, собственно говоря, сняли показания со всех участников, кто был жив. Командир полка Илья Копров, и главный редактор, и все корреспонденты писавшие. В общем, все дали подробнейшие откровенные показания, довольно-таки.
Это 48-й год.
48-й год. Вот это все и выложено. Вот все это и выложено. Сам Добробабин был осужден. Его лишили, конечно, звания Героя Советского Союза. Он получил 15 лет. В 55-м году он вышел по амнистии, отсидел 7,5 лет где-то. И потом жил себе, работал заведующим фотоателье. Вот. И время от времени он пытался как-то доказать, что на самом деле его несправедливо осудили, что он вот служил в этой полиции не просто так, а вот как бы помогал людям, чуть ли не с этой целью пошел, и попытки его реабилитироваться, они, в общем, успехом не увенчались, потому что служба бесспорно была, и сведения были, опять-таки, разные об этой службе. Невозможно служить немецкой вспомогательной полиции и ничем себя не запятнать. Да, если ты только помогаешь людям, то там быстро тебя из этой полиции в лучшем случае выгонят. Да? Вот такая история. И это подписал заключение главный военный прокурор Афанасьев, тогда он был, да, отправил это главному генеральному прокурору СССР Сафонову, тот представил дальше по инстанции, но там решили, что это не нужно обнародовать, поскольку это, в общем, подрывает, так сказать, основы. И все, дело было положено под сукно, и под сукном так и лежало до 90-го года, когда еще один военный, главный военный прокурор Катусев, он, я уже это говорил, предал это гласности в военно-историческом журнале. Вот такова история, как это, значит, как это дело обнаружилось, и какие именно документы вот лежат, выложены сейчас на сайт Госархива Российской Федерации. Это как раз вот это самое дознание 48-го года.
Я читал, значит, из, опять же, те люди, которые, так сказать, противятся опубликованию всех этих документов и того, что происходило на самом деле, они говорят, что вот то разбирательство 1948 года, значит, было задумано там Сталиным, не Сталиным, значит, что оно было против Жукова. Поскольку Жуков, значит, да, что это была сфабрикованная как бы история против Жукова, поскольку Жуков тогда, значит, вот, командовал войсками здесь, и вот что это все, значит, чтобы на него повесить вот, эту вот, вот этот миф. Рождение этого мифа.
Это очень заковыристая теория, скажем так, да. Жукова к этому времени без всяких панфиловцев. Вообще, очень интересный способ, да. Причем тут Жуков, который...
Нет, ну, просто надо каким-то образом объяснить, почему вдруг военная прокуратура за это взялась.
Ну, Жуков тут совершенно ни при чем. Жукова без всяких панфиловцев отправили, сняли с его высокого поста там первого заместителя военного министра, отправили командовать второстепенным по тогдашним понятиям военным округам, сначала там Одесским, потом Уральским, и тут то, что повесить на Жукова, там было чего, много чего. И вот его эти трофеи, собственно говоря, это один из важнейших был моментов его там высказывания, в том числе это как бы принижающая роль Сталина. И так далее. Так что в эту схему история с панфиловцем ну, никак не вписывается, никакого отношения к Жукову и к борьбе против Жукова не имеет.
А вот еще где-то там был значит, что якобы, что вроде Кривицкий потом давал показания, что он чуть ли не, там, ну, не под пытками, конечно, но что его заставили вот, признать, так сказать, литературный вымысел, а не...
Что... Ну, конечно, заставили, потому что добровольно бы он не признался. Это не означает, что из него выбивали признание. Просто все люди, которые там давали... Они были достаточно откровенны. Когда командир полка рассказывает, как это было, да, то что можно сказать свой корреспондент, который вообще не был на месте событий. Ведь они не поехали туда. Им вот этот Егоров, комиссар, сказал, что вам лучше не надо ехать, потому что там все-таки идут бои, там очень опасно, и как бы вот я вам расскажу, вы там напишите. Что они сделали? Что они сделали? Более того, там же ведь есть такие нюансы. Вот сразу возник вопрос о словах Клочкова, откуда? Это, да. Кстати, я преподавал в школе историю, ага, советской, меня дети спрашивали. А вот откуда же слова? Если все погибли, откуда слова эти стали известны? Но я честно говорил, что вы знаете, эти слова неизвестны на самом деле, но вот дух, несомненно, вот дух был воспроизведен тем самым Кривицким. Так что вот такой был, ну, тогда как учителем найден выход. Так вот, Кривицкий сочинил, что якобы смертельно раненый участник боя Иван Натаров ему рассказал это в госпитале перед смертью. Ну, дело в том, что Натаров умер за 2 дня до этого боя. Поэтому, ну, то есть там то, что это сочинено Кривицким, это никаких сомнений не вызывает. Это как бы ни под каким давлением там он признавался и так далее. Но я хочу сказать вот какие две важные, с моей точки зрения, вещи. Во-первых, вот некоторая часть людей, да, граждане нашей страны считают, что если вот этот миф об этом конкретном бое, он дезавуирован, то это означает почему-то отрицание обороны Москвы и ее героической обороны. Я вот тут не вижу никакой логической связи.
Ну да.
Никто этого не отрицает. Более того, вот я неоднократно, в том числе вот в вашей программе, говорю, что с моей точки зрения битва под Москвой – это решающее сражение Второй мировой войны. Даже не Сталинград, а именно битва под Москвой, потому что был сорван блицкриг, Германия была вынуждена вести затяжную войну, которую она не могла выиграть. Так, и если мы говорим исторически, и если мы говорим об этой конкретной дивизии, то как раз вдруг, это, кстати, я немецкую точку зрения излагаю, вдруг они уперлись как раз начиная с 17 ноября, 17-23. Почему очень важно смотреть немецкие документы? Не только потому, что нет ничего там о каком-то необыкновенном сопротивлении 16 ноября и о 18 танках, там вообще нет, повторяю еще раз, информации о каких-либо потерянных танках 16-го, вошел все в этот день, да. Там говорится, что очень легко была прорвана оборона, говорится о низком моральном духе противника, то есть вот дивизии Панфилова, что задачи поставленные выполнены, даже перевыполнены, и что, несомненно, задача там выйти на определенные рубежи, она будет решена. Так вот, она решена не была. Она решена не была, и к 23 ноября до заданной точки им оставалось еще 25 километров, что было много, учитывая, вот о чем шла речь. И вот тогда и было наиболее, так сказать, упорное сопротивление, оказанное панфиловцами, и надо сказать, что ведь большая часть дивизии погибла. Вот в этом полку в итоге осталось 120 человек в 1775-м. Так? И сходная картина была и в других полках этой дивизии, в 73-м, 77-м. И вот этого сопротивление героического, ну, ни один вменяемый историк не отрицает. Поэтому, но получилось так, что вымышленная история заслонила в значительной степени. Вот вещи реальные, как это обычно и бывает.
Ну что, мы сейчас не будем уже продолжать, у меня вот много вопросов здесь накопилось. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы». Напоминаю, у нас сегодня в гостях историк Олег Будницкий. Говорим мы о подвиге панфиловцев. Был он или не был, или вообще что там было. Передаем слово новостям.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы в прямом эфире обсуждаем вот те события последних дней и последствия их. Я имею в виду публикацию документов госархивом, документов военной прокуратуры от 1948 года, где, в общем, доказывается то, что подвига героев 28 панфиловцев не было. На самом деле, что это все выдумка, литературный вымысел, как написано, да, в признании автора этой заметки, этой статьи в «Красной звезде» Александра Кривицкого. Говорим мы с Олегом Будницким, продолжаем обсуждать эту тему. Здесь что-то как-то очень много действительно вопросов возникает. Ну, во-первых, мне кажется, надо еще одну вещь, просто фактическую, фактологическую, чтобы люди знали, по поводу вообще, что за дивизия панфиловская. Да? Это она сформирована была в Казахстане, в Киргизии. Да. Это важно знать, знаете, почему? Потому что сейчас Казахстан, по-моему, тоже очень как-то так не очень
активно. Да, бурно реагирует. Мне даже звонили из, звонили из Казахстана.
Для них это такая героическая страница, которую они не хотят переписывать или зачеркивать, если я правильно понимаю, да?
Ну, разумеется, никто вообще эту страницу героическую обороны Москвы и роль дивизии Панфилова в обороне Москвы не собирается перечеркивать. Я опять-таки странная логика, когда за дезавуированием этого мифа, сочиненного, в общем-то, журналистами, как они полагали, с благой целью, и, кстати говоря, видимо, те задачи, которые они ставили перед собой, не достигли, так? Все-таки это был такой вдохновляющий пример. Это не означает, да, дезавуирование героической обороны Москвы. Ведь это же, так сказать, многократно описано, хотя там еще много-много-много чего надо описывать, изучать и так далее. И фактом остается то, что немцы восстановили. И фон Бок, который командовал немецкими войсками, говорил, что ему не хватило одного батальона, чтобы взять Москву,
ну, да,
там, и так далее.
После этого.
Да, но вот, тем не менее, как раз благодаря этому упорному сопротивлению Москва не была взята, а потом последовал контрудар. Так что это та страница истории, которая бесспорно, несомненно, и, собственно говоря, повторяю еще раз, вот дезавуирование этой истории конкретной не означает отнюдь дезавуирование вот этой самой истории реальной вполне о обороне Москвы, о роли Панфиловской дивизии. Здесь, кстати, хочу сказать еще такой важный момент, такой любопытный весьма, мне кажется, и показательный. Конечно, вот эта история о панфиловцах, она... На самом деле мы вообще не знаем, насколько она, как она воздействовала на людей. Никто же не проводил замеры. Но считается, да, что это был такой пример, который воздействовал на людей. И говорилось, что, ну вот смотрите, можно противостоять немецким танкам, даже если практически с голыми руками.
Ну да.
Потому что там ведь какая история, что
оружие, это там было легкое оружие.
Ну, там, на самом деле, если смотреть документы, во-первых, это не противотанковая часть, это обычная стрелковая дивизия, и там им, на полк там было что-то 7 противотанковых ружей, и в лучшем случае вот у этой группы было 1 или 2 противотанковых ружья. Так, и вроде, конечно, бутылки вряд ли они с собой, зажигательной смесью там носили большие. Ну, все это технически, это выглядит, ну, совершенно нереально. Тем паче, что тот, кто представляет реалии войны, ну, 50 танков против 28 человек, ну, слушайте, вы знаете, вот...
На открытой местности причем.
Да. Ни в мемуарах ни одного из советских военачальников, насколько я помню, кроме Рокоссовского, который командовал армией, куда входила Панфиловская дивизия, которую не мог не упомянуть, это, об этом ничего не говорится.
Сам Панфилов?
Ну, Панфилов погиб 18-го.
Ну да, но у него...
Он погиб 18 ноября.
А он 18-го?
Да,
он тоже погиб. Но вообще у него там в записях в его там штабе тоже ничего не было. Там,
ну, когда представление, ведь представление писали, потом, когда было принято решение, присвоить всем героев, тогда героев присваивали очень редко, да, это 41-42 год, там как раз награды основные были выданы, так сказать, тогда, когда началось контрнаступление Красной Армии уже в стратегическом масштабе, и 28 человек сразу, это был уникальный случай, и надо было, чтобы писали представление из дивизии, у них не было никаких материалов. Это же не они подали наверх, это сверху они получили информацию, так, в таком вот виде. И сохранились документы, там несколько раз эти списки переписывали, потому что фамилии были многие искаженные, подбирали похожие и так далее.
Ну, даже, извините, я вас перебью, это история с Кожебергеном.
Кожебергеном, да.
Да, значит, был, для тех, кто не знает, значит, Даниил Александрович Кожебергенов, он связной Клочкова был, если я не ошибаюсь, да. Значит, ему присвоили Герой Советского Союза, как всем. Потом обнаружилось, что он не погиб, а попал, по-моему, в плен, если я не ошибаюсь.
Да.
Он бежал тогда 16 ноября и попал в плен к немцам. Потом бежал из плена и вернулся в ряды армии. Но он не погиб. Тогда в январе 1942 года нашли человека по фамилии Кожебергенов. Там одна буква, две буквы не совпадают. Оскар Кожебергенов. Он прибыл в дивизию Панфилова в январе 1942 года. То есть, уже через там... Значит,
ну, там месяца. Есть разные варианты, если я перебиваю, это не совсем так было. Во-первых, да, Даниил Кожебергенов вообще не участвовал в этом бое.
Да, он не
вообще не участвовал.
Да, его вообще не было. А вот этот второй, ему дали Герой Советского Союза вместо Даниила.
Да, но там, на самом деле, его вообще не было, этого человека. Это придумали. Был другой Кожебергенов, его звали там Оскар или Аляскар, там два варианта фамилии.
Да.
И вот, значит, ему, не существовавшему вообще человеку, ему присвоили звание Герой Советского Союза. Потом, когда это стало, когда это вообще история уникальна, когда это выяснилось уже вот после публикации статьи Катусева и так далее, на монументе в Алма-Ате, насколько я знаю эту историю, там убрали этот самый А, инициал, и обставили просто Кожебергенов. А потом все-таки поставили букву «Д». Самый, то есть Данил Кожебергенов, который не участвовал.
Опять вернули.
Ну, да, чтобы как не участвовал. Который не участвовал, да. Но там вот таких несообразностей довольно много. Но надо понимать еще вот одну вещь. Понимаете, когда... Есть такая закономерность. Когда Красная Армия терпела поражение и оставила гигантские территории и потеряла огромное количество людей... Вот советская пресса была переполнена рассказами о подвигах отдельных людей или отдельных групп. Понимаете, рассказывать о там, не знаю, успешном наступлении, об освобождении территорий было невозможно, потому что этого не было. Но надо было как-то да, поддерживать.
Поднимать.
Да. И поэтому вот тогда, именно обратите внимание, вот главные символические фигуры, героические, они у нас возникают именно в первые месяцы, первый год войны. Это очень характерно. Причем потери противника называются совершенно немыслимые. И у Кривицкого был вообще хороший образец, гораздо более влиятельный публицист, чем Кривицкий, который сказал в своей известной речи по случаю 7 ноября 1941 года, что Германия потеряла 4 миллиона человек. Я имею в виду, конечно, Сталина. И все знают, что он выступал с речью, с докладом. Ну, кто его читал, да? Там написано 4 миллиона человек, что Германия уже изнемогает, и вот скоро она рухнет. Германия потеряла к этому времени, он говорил об убитых, да, около 200 тысяч человек. То есть 20 раз, если я...
На Восточном фронте,
да.
На Советском фронте.
Да, да. То есть вот те данные о потерях немецких, которые приводились, надо в среднем делить на 20 в то время. Ну, не только в то время, это вообще свойственно всем военачальникам всех армий существенно преувеличивать потери противника. Так что когда вот эти вещи писались, то это не вызывало никаких особенных, так сказать, эмоций. Смотрите, он пишет какие-то невероятные вещи, да, что 28 солдат справились с 50 танками, там 18 танков уничтожили. Но вот только что за там, 10 дней с небольшим до появления статьи Кривицкого Сталин сказал, что 4 миллиона немцев уже убиты. Да. Так что это была такая тенденция определенная, и это надо...
В русле всех пропагандистов.
Совершенно верно, да. Это было определенно, да.
Алексей, еще вот какой вопрос. Вернее, так, здесь он к нам пришел, Михаил из Ивантеевки нам пишет, конечно, вопрос хороший, он говорит, так, а как же теперь с песней быть, дорогая моя столица, и в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих сынов, да? Но я бы сказал, не только с песней. Именем 28 панфиловцев огромное количество всего названо,
да.
Улиц. Да, есть мемориал, во-первых, да, который стоит. Ну что, вот ваше мнение уже как гражданина российского, да, здесь не важно, история.
Ну, знаете, я думал об этом. Я думал об этом. Вы знаете, у меня вот такая мысль. ничего делать не надо. И вот почему. Вот эти люди, которые погибли, ну, они не уничтожили 18 там танков. Ну, не говорю плохого этих слова. Они погибли. Они погибли, защищая Москву, защищая нас с вами в конечном счете, да. И поэтому они достойны памяти. Пусть это будет таким вот символом. Да, мы понимаем, что за этим символом как бы вот нет той реальной истории, но то, что они погибли, так, причем погибло там не гораздо больше людей, там от, это, от роты там почти ничего не осталось. Так, там же было не, на самом деле не 28 человек, там погибло около 100 в этот день. Так, в одной этой четвертой роте. И вообще, понимаете, ведь мы помним и мы ценим вот этих людей, которые, собственно, отстояли, да, отстояли страну, независимо от того, сколько они уничтожили солдат так, противника, да. Или вовсе не уничтожили.
Да. Награждены они или
не награждены. Совершенно верно. И надо сказать, что очень часто, не всегда, но довольно часто, если вот посмотреть по дневникам солдатским, по каким-то реальным вещам, иногда бывали награждены одни люди, а
реальные герои оставались
совершенно верно, да. И это в очень значительном количестве случаев. Так, поэтому к этому надо относиться спокойно. И этот эпизод, я думаю, что он... Я не думаю, что надо по-прежнему, чтобы он был в школьных учебниках, потому что любой школьник... Ну, и у них, повторяющий раз, есть время, были вопросы вот такие ехидные. А если они все погибли, кто же... Вот, откуда же слова стали известны там, да? Mm-hmm. Это меня в каком... Когда я там в школе прибыл? С 78 по 80-е, да, вот мне там, значит, ехидные старшеклассники задавали такого рода вопросы. Вот. А теперь любой ребенок идет, значит, вот, и смотрит документы. Mm-hmm. Поэтому эту историю, наверное, надо как-то поставить в рамки времени, да, что вот...
Да, была такая история.
Была такая история.
И тогда, в общем-то, была действительно, там, правильно Кривицкий сделал, неправильно, другой вопрос, но была действительно потребность вот в неких таких примерах, да, в неких символах.
Совершенно верно.
Вот, кстати, вот нам пишет Дмитрий, добрый вечер, все мои родственники из Волоколамска. И я с поздних 70-х все время слышал от них, что у Дубосекова-Нелидова никаких боев не было. Но каждый год, 9 мая, мы все ехали на это поле и клали цветы и пели песни про войну. Для всех нас это был просто символ, пишет Дмитрий. По-моему, да. Очень логично, да, и очень разумно. Да. И, видимо, этот символ, наверное, как символ и должен оставаться. Да? Да,
так вот, я хотел, кстати, одну историю рассказать, да. Удивительную. Как вообще вот эта история с панфиловцами, какое она оказывала действие на людей? Не конкретно с 28-ми, вообще история вот обороны Москвы и это, этих боев там в районе Волоколамского шоссе, которую увековечил Александр Бек, да, в известной своей книге, да, «Волоколамское, да, шоссе». Мне пришлось как-то раз разговаривать с бывшим начальником военной разведки Израиля, ни больше, ни меньше уже отставным. Ну, говорили мы, конечно, о русской литературе, да, но о чем еще можно поговорить. Он был участником войны за независимость. Это 48-й год, 47-й, 48-й, 49-й, значит, да, когда там были ожесточенные бои, это была не та еще мощная армия Израиля, такие вот ополченцы, защищавшие Иерусалим. Говорит, у нас было две настольные книги: «Война и мир» и «Люди Панфилова». Угу. Но «Войну и мир» знаю, «Люди Панфилова», не знаю такой книги. Но по ходу разговора я понимаю, что речь идет о Волоколамском шоссе Бека.
Бека, да.
То есть она тогда была переведена на иврит. И была вот настольным пособием у людей, которые вот защищали это самое шоссе.
Ну, то есть, там, создав этот миф, да, достаточно много его распространяли.
Да, 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 вот, да, это.
Кстати, я бы хотел немножко, может быть, на другую тему, хотя, в общем, и на это тоже. Вот Андрей нам пишет, «Левша Лескова» тоже чистейшая фальсификация истории, но от этого не перестает быть гениальным произведением. Андрей, это правильно. Вообще по художественной литературе не надо изучать историю, давно, да, известно. Вот. Но в данном случае это речь идет не о художественном произведении просто.
Да, очерк...
Левша, конечно, остается независимо, конечно, ни от чего. Да? Так же, как, кстати говоря, Моцарт и Сальери, я люблю этот очень пример, пушкинский.
Да, хотя Сальери не травил Моцарта.
Сальери, да, но от этого произведения не становится хуже.
Ведь Кривицкий претендовал на документальность. в этом же история, да?
Ну,
и,
конечно.
Да, и,
это журналистика, это не художественное произведение.
И он настаивал на том, что так оно и было, и много лет спустя, после этого события, когда... уже не играла такого важного, он, скажем так, вот заряжая такой вдохновляющей роли, да, эта история. Уже война кончилась, но Кривицкий настаивал на своем, и более того, там какие-то еще дополнительные штрихи вписывал. Вообще, конечно, если этот текст почитать сейчас, сегодняшними глазами, ну, это текст, ну, как сказать, такого своеобразного жанра. Ну, например, там вот Кожебергенов действует, которого там вообще не было, да. Причем он, скрестив руки, идет на танк, например. Там. Ну, вот ну так, такие, да. Там какие-то вот есть такие литературы, да, совершенно верно. Вот когда он, значит, уже не осталось ничего, он скрестил руки и пошел, значит, на там. И вот эти вот литературные красоты там присутствуют. И вот когда читаешь...
Это, ну, это плохая литература.
Плохая литература, это фальшь.
Это Лесков.
Это вот фальшь просто чувствуется сразу, но на людей это тогда действовало как раз достаточно
позитивно. Вот нам пишет Никифор. Царицын, это фамилия или город? В Сталинграде дом Павлова был назван по записи на стене дома. Здесь был сержант Павлов, надпись. На самом деле героический оборонный дом руководил совсем другой человек. Ну, я не знаю, так это или не так, но я к тому это зачитал, что очень много такого рода, да. Ну, во-первых, там сегодня уже вспоминали и Космодемьянскую, и Гастелло, да, и очень многие вот эти вот знаменитые подвиги, они, конечно, ну, так, или придумали, или приукрашены. Но, опять же, повторю, что, видимо, так, нужда в такого рода мифах была остра.
Ну, любая война, она порождает своеобразную мифологию. Там, Первую мировую, это был там Козьма Куличкова, например, который по 7 немцев там на пику насаживал. Ну, да, там, да, 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 так да. Что тут можно...
А еще Вильгельм, которого там связали, а он, значит, свои силы там что-то так разрывал, все эти путы.
Ну, это еще можно к библейским временам. Ну, Самсону, у которого волосы отросли, он там обрушил стены там, и так далее. Это такие бродячие сюжеты, но в эпоху все-таки уже письменную и в эпоху немножко другую, вот эта мифология, она... в такой же степени рождается, но у нее все-таки есть определенный век, который измерен, да, измерен он одним, это доступом к документам. Когда доступ к документам появляется, тогда мы начинаем видеть некую реальную историю. И, собственно, наша, как мне кажется, задача, если говорить об историках, да, то написать, наконец, о чем мы говорим уже десятилетия, да, написать, наконец, вот настоящую историю войны, как это было на самом деле. Или, во всяком случае, это недостижимая мечта, конечно, написать, как было на самом деле, но, по крайней мере, к этому приблизиться.
Надо стремиться
к этому приблизиться, да. И для этого сейчас возможности, в общем, есть, потому что все-таки очень значительное количество архивов открыто.
Раскрыто, да.
Да, очень много еще закрыто, но то, что открыто, хватит, я не знаю, там, на поколение еще историков разбираться с этим.
Ну, такой странный вопрос здесь, как быть героем, которых предали забвению из-за ложной скромности. Ну,
что значит? Ну, у меня нет ответа на этот вопрос.
Да, это ложная, она же ложная была скромность, поэтому... Да, здесь, вы знаете, ну, вот правильно Ирина тоже пишет, ну, примерно, наши легенды и мифы Древней Греции. Пусть так и останутся в истории, как миф, поднимавший боевой дух.
Ну, видите ли, современные греки, они вполне себе дают отчет,
что это легенды и мифы,
да? Вот. А у нас...
сейчас, по-моему, сейчас они отдают себе отчет другому уже.
Да, да.
Им не до легенд, им не в Древней Греции. Ну, это ладно, это отступление.
Вот, так что... Так что история, в общем, чрезвычайно...
Оставить, вот, то есть мнение такое, оставить как символ, но все-таки в учебниках истории не рассказывать школьникам про этот подвиг, да?
Ну, мне кажется, ну, это было бы в высшей степени неправильно. Все-таки то, что является основой учебника, это научность. Так? Если в школьном учебнике рассказывается то, чего не было на самом деле, ну, знаете, это...
А можно ли писать, ну, просто, так сказать, о подвиге, о героическом поведении там Панфиловской дивизии вообще?
Это, Да? Конечно, можно, но ну, это же... Это же...
Ее, но, понимаете, но сам факт того, что ее будут выделять, опять же будет ассоциация, конечно, с подвигом панфиловцев, вот с этим ложным.
Ну, можно эту историю рассказать. Надо, повторяю еще раз, показать ее в правильном контексте. В правильном контексте, когда вот в этих условиях тяжелейших поражений и вот этого последнего рубежа, да, вот все работали на победу, журналисты считали, что если они сочинят такую вот героическую историю, то это будет полезно. Ну и тогда это было действительно полезно.
Традиционный вопрос. А с иконой так все-таки летали вокруг Москвы?
Мне это неизвестно, скажем так.
Вы знаете, что я хотел здесь еще, у нас есть еще время, я хотел одну зачитать. Ах, сейчас не дойду. А, вот. Ну, собственно говоря, да, вот видите, потому что вот какие вопросы-то возникают. Вот Андрей из Москвы пишет. К нам в школу номер 294 города Москвы примерно в 82-85 годах приходили ветераны, которых представляли как героев-панфиловцев. При этом на уроках периодически нам зачитывали один и тот же текст, из которых следовало, что из 28 никто не выжил. О противоречиях мы спросить боялись. Кем же могли быть эти ветераны?
Ну, я не знаю, в каком возрасте был автор этого письма, но, во-первых, могли быть ветеранами панфиловской дивизии. Не теми, кто погиб. Вот видите, это как раз это самая операция, да?
Да.
Когда вот 28 человек, их как бы, они как бы застилают всю панфиловскую дивизию.
Ну да.
Да? Для решить нескольких тысяч.
А да? Панфиловцы, если они погибли, да, вдруг?
Да. Так что это, вот это та отрицательная черта мифа, когда миф подменяет собой реальную историю.
Ну да. Ну вот здесь нам пишут, ну поэтому и боятся раскрывать архивы, хотя сразу скажу автору, что это не совсем так. Сейчас много действительно архивов раскрыто. Чтобы не стало понятно, пишет он дальше, что война была такой, как у Некрасова, Бакланова, раннего Бондарева, Астафьева. Ну, в том числе и поэтому.
Ну, да, к сожалению, вот поколение, наверное, современное, оно представляет себе войну по каким-то теле и прочим фильмам, как я называю это, конфетный такой образ войны, когда там люди в чистеньких гимнастерках, вот, и как-то немцы валятся, как оловянные солдатики. Я всегда говорю, что если бы посчитать количество противников, уничтоженных в кино, то вот просто, да что там в кино? Если мы почитаем эти вот реляции, степень мифологизации...
Мы не представляемся до конца.
Ну, я сейчас представляю. Я некоторые просчеты провел. Одно я могу сказать, что если верить архивным документам, повторяю, с архивным документом, и реляциям о, там сказать, потерях, нанесенных противнику, то не только вермахт был уничтожен не один раз, но и, я боюсь, что население Германии. Это
в... И это лежит в архивах, то есть это тоже...
Это вполне доступные... Ну, я не буду раскрывать некоторые кухни профессионально, это вполне доступная информация. И, может быть, когда-нибудь мы посвятим этому разговор, да, но это нормально. Нигде так не врут, как на войне, на охоте и во время выборов. Это родилось еще в 19 веке, но от этого это не перестало быть справедливым.
Ну, увы, я только могу сказать, поэтому мы завершаем нашу программу. До встречи через неделю в программе «Цена Победы». Спасибо.
Программа «Цена Победы».